был потоп на самом деле или нет? Такой вопрос постоянно приходится слышать как со стороны духовно просвещенных материалистов, так и со стороны научно образованных богословов. Библия является уникальным памятником поучительной литературы, содержащим множество полезных советов морально-этического толка. «Стоит ли требовать от нее большего?» — вопрошают первые. Библия — не учебник истории или физики. Было бы глупо искать в ее содержании чего-либо помимо духовного, мистического и аллегорического содержания, утверждают вторые. К счастью, заблуждаются и те, и другие. И у религии, и у науки общая цель – познание истины. И хотя методы и сферы их деятельности несколько различны, Библия лежит на пересечении этих сфер. Да, человеку, образу и подобию Божьему, дана великая радость собственным опытом познавать законы гармонии, установленные в материальном мире его Творцом. Библия же учит его лишь главному закону — закону спасения. Но, будучи Словом Божьим, она поразительно точна во всех деталях и истории, и естествознания которых касается. Ввиду неполноты научных знаний, процесс познания представляет собой постоянную смену гипотез, зачастую взаимоисключающих. Уже кажется наивной и популярной в средние века теория самозарождения жизни, червей, мышей, гомункулюсов, маленьких человечков и тому подобного из всевозможных смесей грязи, тряпок, соломы и прочего. Луи Пастер блестяще опроверг теорию самозарождения, показав, что жизнь не возникает из неживой материи. Но эта теория вновь возродилась в нашем веке после экспериментов Миллера и Фокса, которым удалось синтезировать аминокислоты из смеси азота, аммиака и водяных паров. Это якобы доказало возможность возникновения жизни из неживой материи. Однако дальнейшие исследования показали, что полученная таким образом смесь аминокислот не только не образует белков сама, но даже предотвращает их образование, будучи добавленной в смеси естественного происхождения. Библия же всегда стояла на одной и той же точке зрения, что только Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, Сам дает всему жизнь и дыхание, и все. Деяния святых апостолов, глава 17, стихи 24-25. Крупицы знаний о физической картине мира, которые мы можем найти в Библии, поражают своей точностью. Он простер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Иов 26:7. Читаем мы в книге, современником автора которой было доподлинно известно, что земля покоится на трех слонах. «Умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря» — Бытие 22:17. Написано 4000 лет назад. Но еще не так давно, до изобретения телескопа, количество звезд на небе считалось известным и не превышающим 1500, в счет шли лишь светила, наблюдаемые невооруженным глазом. Песка же на берегу моря — бесчетное множество. Лишь точные астрономические наблюдения последних веков позволили понять смысл замечания Иову: «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль?» Именами Хима и Кисиль древние называли созвездия Плеяды и Орион, соответственно, и считали формы созвездий неизменными с течением времени. Однако оказалось, что все созвездия, в том числе и Орион, постепенно меняют свои наблюдаемые с Земли очертания по причине движения составляющих их звезд друг относительно друга. И лишь Плеяды всегда виделись и будут видеться неизменными. Когда он ветру полагал вес, сказано задолго до экспериментов Торричелли по определению веса воздуха, многие древние астрономы считали Луну и Солнце примерно одинаковыми по величине, хотя находились и прогрессивные мыслители, утверждавшие, что Луна гораздо больше Солнца, только находится дальше, и поэтому ее тепло до нас не доходит. Но в книге «Бытие» 1.16 однозначно сказано, что создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Разумеется, как бы ни развивалась наука, она постоянно накапливает новые знания, и в любой момент мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, но даже с позиции нашего нынешнего неполного знания, сколь емкими и прекрасными представляются слова «Вначале сотворил Бог небо и землю». Примененные для обозначения неба и земли древнееврейские слова одновременно являются синонимами пространства и материи соответственно. Использование же слова в начале одновременно вводит третью фундаментальную категорию – время. И возможно ли дать более точное, простое и вместе с тем поэтичное описание этой изначальной, еще неорганизованной материи, чем «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною»? Но для организации этой аморфной массы в систему необходимо было ввести энергию. Так оно и происходит. «И сказал Бог, да будет свет». И стал свет. С точки зрения известных нам физических понятий создания вещества в системе пространства-времени и систематизации его через введение энергии и информации извне в соответствии с заранее существующим планом, представляется куда более правдоподобным, чем наукообразные байки, что абсолютное ничто, когда не было ни пространства, ни времени, ни материи, ни энергии, ни информации, без какой-либо причины взорвавшись, породило наш мир во всей наблюдаемой в нем сложности и гармонии. Впрочем, и об этих вымыслах Библии отчетливо предупреждает. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2 Тимофею, глава 4, стихи 3-4. Невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают Писание. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но в то время как любые научные книги, почитавшиеся в свое время вершиной миропонимания, старее кажутся все более и более наивными, Библия находит все новые и новые подтверждения, как естественно научные, так и исторические. Археологи чем дальше, тем больше открывают свидетельства о существовавших в прошлом городах, странах, народах и событиях, уже давно известных нам из Библии. Открытие же в 1947 году в районе Мертвого моря древних кумранских манускриптов окончательно опровергло утверждение, что все библейские пророчества и откровения являются более поздними приписками. Рукописи, написанные задолго до Рождества Христова, оказались полностью соответствующими современным библейским текстам. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все». От Матфея, глава 5, стих 18. Иначе и быть не может. Если Библия — откровение всеведущего Бога, она не может не быть точна в деталях, даже если они не относятся к основному назначению Писания. Потоп же — ключевое место Библии. Не случайно его описание уделено 4 главы Бытие 6-9, на каждую из которых мы находим ссылки у каждого из новозаветных авторов, в общей сложности в 20 книгах Нового Завета. И не случайно сам Иисус Христос говорит о потопе не как о мифе, а как о реальном событии. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Чтение глав Библии, описывающих всемирный потоп, заставляет нас задуматься и о грядущем суде, и дарованной возможности спасения. Однако это вовсе не означает, что потоп всего лишь аллегория, иносказание, а на самом же деле его не было. Если мы допустим подобную точку зрения, то никогда не существовавшие в реальном мире аллегории могут также считаться сами земная жизнь, мученическая смерть и воскресение нашего Создателя, Спасителя и Судьи Господа Иисуса Христа. Кто сможет указать границу между аллегорией и реальностью? Тогда и судный день всего лишь аллегория. Но в таком случае для чего было бы нужно описывать потоп? Творец дал человеку бесценный дар — свободу. Пользуясь этим даром, человек сам волен сделать выбор, принять всю Библию как Слово Божье и благую весть спасения безоговорочно, или отвергнуть ее. Но в выборе этом нет места для промежуточных вариантов и компромиссов. «Да будет слово ваше, да-да, нет-нет». А что сверх этого — то от лукавого. Очень уж высока ставка в этом выборе. Выше не бывает.